говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева. Чтобы вы могли целыми днями не читать соцсети, я делаю это за вас и пересказываю вам все самые интересные дискуссии. Подборки цитат в текстовом виде вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В последние дни в блогах обсуждали Навального у Дудя и отравленный океан на Камчатке. Алексей Навальный впервые после отравления предстал перед публикой на видео и выбрал для этого беспроигрышный вариант – беседу с одной из главных звезд русского Ютуба. За двое суток после публикации ролик собрал больше 10 миллионов просмотров. Судя по комментариям, ответы Навального на вопросы Дудя интересовали зрителей во вторую очередь. Первым долгом им хотелось просто увидеть его живым и убедиться в том, что перед ними все тот же Навальный. Сергей Пархоменко.
Ну что, правильный выбор для первого большого интервью по-русски. Навальный в прекрасной интеллектуальной форме. Руки его дрожат, но голова его в полном порядке.
Ксения Ларина.
Первое интервью Алексея. Это, конечно, то самое долгожданное «Привет, это Навальный». Худой, почти прозрачный, он шутит, смеется, затрачивается эмоционально. Дудь работает без сантиментов, и правильно. Думаю, именно такого разговора Алексей и хотел. Жесткого, плотного, вызывающего.
В интервью Навальный и его жена Юлия подробно рассказывают о том, что происходило непосредственно до и после отравления, еще до того, как Алексея вывезли на лечение в Германию. Один из самых страшных и запоминающихся фрагментов – тот, где Навальный отвечает на вопрос Дудя, каково это – умирать от новичка.
Знаешь, я потом, когда анализировал, это может звучит странно, наиболее близкое описание – это дементор в «Гарри Поттере». Вот Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Вот абсолютно не больно. Но главное поглощающее тебе ощущение, типа «я сейчас умру», это довольно сложно, ну, то есть просто ты не испытываешь этого в обычной жизни, слава богу. Именно химическое оружие, оно запрещено на самом деле совершенно правильно. Это совершенно какие-то ужасные штуки, эти новичок, этот фос и все остальное.
Благодаря понятным культурным отсылкам, интервью Навального смотрят и понимают в том числе и те, кто появился на свет уже после публикации первых книг о Гарри Поттере. Олег Пшеничный.
Все школьники смотрят Дудя. Миша утром внимательно посмотрел интервью Навальных. По дороге к бабушке он об этом говорил с мамой в машине. Как с его слов, так и просто, по моему мнению, что оказалось важно и полезно. У человека в страшных обстоятельствах вокруг него есть люди, которые его защищают, в том числе жена и дети. И тогда он сильнее. Любовь все может победить. Не надо подстраиваться под идею быть большим человеком и для этого говорить выгодные вещи, а нужно искренне делать то, что сам считаешь правильным. Соблюдать правила и инструкции может быть полезно. Это спасает жизнь. Даже про страшные вещи не надо говорить матом. Нужно искать наилучшие пути для учения и образования. Удивительно, что Путин врет, и ему не стыдно. И еще пара вещей. Но, конечно, Леха очень необычный феномен нашей жизни. Повторюсь, нередко он один работает за 4 министерства образования и просвещения.
Многих впечатлило то, насколько человечным выглядит в этом интервью Навальный, особенно на фоне тех людей, которых мы привыкли видеть в российской политике. Михаил Крутихин.
Вы знаете, чем подкупает интервью, которое Дудь взял у четы Навальных? Там хорошие люди. Информационное поле в России так густо засеяно мерзавцами, что радуешься любому материалу, где фигурируют такие, как Алексей и Юля.
Александр Ильичевский.
Создалось интересное и неожиданное впечатление, что Навальный едва ли не единственный политик из всех, кого и привык наблюдать. То есть он политик политиков, что ли? Редкая птица. Он создан для того, что он делает, но при этом прозрачен и доступен своим человеческим веществом. Очень странно, но ты веришь, что он человек. Это, в общем-то, выдающееся зрелище.
Александр Морозов.
Когда смотришь на Навального и Юлю, возникает такое чувство облегчения. Это люди. Это просто живые люди. И уже поэтому он может быть и президентом, а она – прекрасная первая леди. Но главное, когда смотришь на них, неважно, могут ли они быть президентами, а просто охватывает какая-то радость от причастности к человеческому.
С самого начала было понятно, насколько велика во всей этой истории роль Юлии Навальной, и в интервью ей отведено подобающее место. По сути, для нее это первое долгое выступление перед широкой публикой, и публика пришла от него в восторг.
Я понимала, что я не могу расслабиться, потому что, но все равно в этой ситуации я его самый близкий человек, я жена. Если я расклеюсь, ну, все по очереди начнут расклеиваться. Поэтому я постаралась собраться. Ну и страшно было, когда я вышла, и один из врачей не административного, так сказать, обязательно персонала, там главные врачи, заместители главного врача, которых отправили со мной общаться, я так понимаю, а вот врачи, которые работали, мне сказали в коридоре: какое горе, держитесь. А знаешь, когда так говорят, это практически соболезнования выражают. Поэтому это было страшно, и я с каждым моментом, пока мы были там, я понимала, что я должна его забрать, не расклеиться и забрать.
После этого рассказа фигура Юлии Навальной приобрела поистину героический масштаб. Татьяна Становая.
В России сильных женщин в политике или тем более при муже политики не очень любят. Но Юлии Навальной удалось создать такой образ, в котором ее спасительная и судьбоносная роль сочетается с мягкостью и готовностью следовать за мужем до победного конца.
Алена Вершинина.
На меня очень сильное впечатление произвела книга Мишель Обамы «Becoming», потому что она там честно рассказала, какой выбор ей пришлось сделать. Что однажды ты просто понимаешь, что невозможно совмещать свою профессиональную жизнь, свои собственные амбиции, и ты становишься профессиональной женой политика, хотя та же Обама до последнего не хотела и становилась именно женой Барака Обамы. Вот и Юлия – настоящая профессиональная жена главного оппозиционера страны. И доказательство того, что только настоящая любовь может в жизни победить смерть. Невероятная жизнь. Женщина совершенно невероятная.
В один день с интервью Дудю вышли также интервью Навального в «Медиазоне», BBC и немецкой газете «Бильд». В интервью BBC Навальный отмечает, что российские власти давно предпринимают усилия, чтобы выдавить его из страны и сделать новым политическим эмигрантом. Но, несмотря на это, он намерен вернуться. Политолог Кирилл Рогов считает, что вернуться ему не дадут. Вот фрагмент его выступления в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Его будет очень сложно после того, как он вернется, убить или посадить в тюрьму. А это два предельных политических метода воздействия, которые известны российским властям. И если ты не можешь делать ни одного, ни другого, то непонятно, что тебе с человеком делать, и тогда ты должен его выдворить из страны, и чтобы его здесь не было. В этом смысле такая же логика работала с Ходорковским, что если его выпустят после второго дела, после второй отсидки, то а что с ним делать дальше? Опять сажать в тюрьму? Потому что у нас нормальный российский гражданин – это человек, который боится сесть в тюрьму. А если человек не боится сесть в тюрьму, то тогда его надо убить или выслать из страны, потому что иначе с ним делать российским властям нечего. Он не их гражданин. Их гражданин – это те, кого они могут посадить в тюрьму. Вот. В этом смысле, я думаю, что они сделают все возможное, чтобы не впустить его в страну. Мы посмотрим, это будет еще один аттракцион, еще один цирк. Но с этой точки зрения, как бы для них, для российской власти рассматривают это как даже некоторую, как second best, да, или second worst, второе худшее. То есть, ну, не убили, но если бы пришлось его посадить в тюрьму, то это бы потенциально наращивало его капитал политический сильно. И они этого боялись всегда, поэтому не посадили до сих пор. А здесь вроде они будут его все время агентом ЦРУ выставлять, который жирует на Западе, жрет сосиски немецкие, пьет пиво с Меркель. И что он нам в наших горях и страданиях?
В тот же день, что и интервью Навального, вышла новость о том, что ОЗХО, Организация по запрещению химического оружия, подтвердила, что Навальный был отравлен новым ядом из группы «Новичок». Таким образом, результаты экспертизы ОЗХО совпали с выводами, которые были сделаны раньше в лабораториях Германии, Швеции и Франции. Именно от вердикта ОЗХО зависело то, будет ли Германия рассматривать возможность ввести санкции против России. В некоторых прокремлевских СМИ новость о том, что ОЗХО подтвердило отравление, вышла с заголовком «ОЗХО нашла в анализах Навального вещество, не считающееся запрещенным», что вызвало в соцсетях насмешки. Петр Верзилов.
Российские СМИ, Организация по запрещению химического оружия, нашла в анализах Навального только легальные разрешенные вещества, рекомендованные к изготовлению и самостоятельному употреблению в домашних условиях для создания хайпа.
Юрий Агапов.
Путин окружил себя негодяями и идиотами, которые его постоянно подставляют. Специалисты ОСХО взяли анализы у Навального и подтвердили отравление новичком. Представитель России в ОСХО заявил: «Да, мы отравили, но правильным, незапрещенным ядом. Другие диагнозы сами собой испарились».
Остальные сделали из заявления ОЗХО иные выводы. Наталья Геворкян.
То есть Россия продолжает изобретать или модифицировать химоружие.
Остап Кармоди.
Сразу после новостей об отравлении Навального я писал, что отравителем может быть не только центральная власть, но очень широкий круг лиц, включая местных царьков, потому что в условиях всеобщей российской коррупции доступ к новичку, скорее всего, может получить любой человек с достаточно высоким положением или связями. Вчерашняя информация о том, что это был новый, еще не зарегистрированный тип новичка, все меняет. Я очень сомневаюсь, что доступ к экспериментальным боевым отравляющим веществам есть у кого-то, кроме самой верхушки. Исключать, конечно, и сейчас нельзя ничего. Никогда нельзя полностью исключать никаких вариантов, даже того, что Навального отравили инопланетяне. Но вероятность того, что приказ исходит не с самого верха, теперь становится мизерной.
Как теперь будет развиваться ситуация, объясняет на телеканале «Дождь» Кирилл Каратеев, руководитель международной практики «Агоры».
Вообще, то, что вопрос будет обсуждаться на исполнительном совете, означает, что Германия дважды запрашивала объяснения от России, и эти объяснения Германии не удовлетворили. И когда российские власти говорят, что мы не должны давать никаких объяснений, это не так. Конвенция как раз прямо говорит, что объяснения даваться должны и устанавливает срок 10 дней. Поэтому следующий этап – это исполнительный совет. Исполнительный совет – это тоже не, как сказать, не международный полицейский, но исполнительный совет может решить, насколько представленные объяснения удовлетворительны, и если он найдет, что они не удовлетворительны, то в таком случае конвенция не говорит о конкретных мерах, которые он может предпринять, но как раз оставляет выбор этих мер за советом. То есть совет может указать, мы пока не знаем, что будет сделано, но он может указать, какие меры Российской Федерации принять следует.
То, что Российской Федерации укажет, какие меры ей принимать, еще ничего не значит, считает Андрей Мальгин.
Получив от ОЗХО результаты экспертизы, правительство ФРГ заявило, любое применение химического оружия является серьезным действием, которое не может остаться без последствий. Призываем Россию расследовать обстоятельства отравления Навального. Конец цитаты. Странное оно, это правительство ФРГ. Первый раз слышу, что расследование поручают преступнику.
По факту отравления в России до сих пор не возбудили уголовного дела. При этом у российских органов есть все данные для того, чтобы установить правду, отмечает Леонид Волков.
Преступление раскрывается в два счета. Есть записи с камер в отеле. Есть все вещи, в которых Навальный был в самолете. Есть 60 образцов его биоматериалов, взятых в первые 48 часов с момента отравления. Есть данные наружного наблюдения, которое велось за Навальным непрерывно. Всего этого более чем достаточно для того, чтобы выявить и изобличить отравителя. Кто заходил в номер? На каких частях одежды был яд? Кто следил за Навальным в ходе сибирской поездки? Что странного было в томском отеле «Александр»? Ответы на эти вопросы есть у Кремля, у Путина. Причем буквально с 20 августа. Это элементарные совершенно вещи. И если отравление организовал не Путин, то он должен быть более всего заинтересован в том, чтобы установить и наказать отравителя. Не так ли?
Вместо всего вышеописанного телеканал НТВ посылает журналистов в деревню Кафтанчиково, где Навальный купался во время поездки. Видимо, чтобы и дальше убеждать зрителей, что новичок нового типа можно сварить в домашних условиях на самогонном аппарате. Об этом сообщил житель деревни Антон Тимофеев.
Итак, полтора месяца с момента отравления Алексея Навального. Никакого расследования. Но зато у меня в моем богом забытом селе, да-да, Кафтанчиково, появляется мобильная группа пропаганды НТВ с вопросами: «Почему я скрываю, как Навальный мылся в бане с самогоном? А? Почему скрываю? Ответьте! А? Мы же журналисты!» Сдержаться помогло то, что я вел за руку свою дочь-второклашку, забрал из школы. Перспективной избрана самогонно-банная версия отравления, видимо. Отрабатывают. Облазили все мои заборы, очень старательные.
Федор Крашенинников на канале Ньюсейдер отмечает, что ситуация до некоторой степени тупиковая.
По сути, Ангела Меркель и Макрон пытались дать Путину, ну, как бы сказать ему, что, в общем-то, факты у нас налицо. Владимир Владимирович, придумайте что-нибудь, как нам всем с этой колеи, ведущей в ад, соскочить. Потому что, давайте честно, никому не хочется все это обострять. Это вот легко рассуждать там условно каким-то безответственным людям вроде нас с тобой. Надо наказать, такого не должно быть. А что делать-то реально? Вот что делать? Не так много вообще-то рычагов давления. на самом деле. Воевать, естественно, никто не будет, ядерный удар наносить никто не будет, это смехотворно. А что можно сделать, например? Да? Поэтому, конечно, Европа была бы счастлива и рада, и тут можно понять людей, что если бы Путин принял эту подачу и сказал, да-да-да, что-то плохое случилось, наверное, какой-то негодяй Ринг у себя в гараже продолжает бодяжить новичок, это он виноват, продал каким-то негодяям, Ринг, значит, умер от инсульта, значит, все умерли, посадили очередного чеченского, значит, какого-то водителя, ну и на этом все дело закрылось. И все бы поаплодировали, потому что, ну, хоть что-то. Ну, хорошо, ну, слава богу, да? Но, в общем, почему-то по непонятным нам людям, которые пытаются мыслить рационально причинам, Путин занял совершенно иную позицию, позицию полного отрицания вообще всего. И мы видим, что эта позиция продолжается.
Между тем, Запад, несомненно, заинтересован в том, чтобы обезопасить себя от неадекватного соседа, считает Анатолий Несмеян.
Достаточно ли отравления Навального, чтобы начать реагировать? Вот, пожалуй, ключевой вопрос, который будут решать на Западе. Здесь речь уже не об абстрактных гуманистических ценностях, а о собственной безопасности, что вполне разумно. Когда у вас по соседству страна, которой руководит все менее вменяемый человек, то угрозы такого уровня рано или поздно, но вынудят на них реагировать. Превентивно или по мере их воплощения – вот и весь выбор. Разумные люди выбирают профилактику, это и дешевле, и эффективнее. Не очень разумные тянут до последнего. То, что Кремль будет яростно отрицать все, вопросов не вызывает. У него было время, чтобы состряпать что-то правдоподобное или честно, пусть и кулуарно, но сообщить ведущим западным политикам о том, что произошло. В конце концов, все свои, у всех бывают схожие проблемы, никто не ангел. Но Путин и его шайка выбрали иную стратегию – лгать и выкручиваться, что меняет все.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. На этот раз это интервью Алексея Навального Юрию Дудю и экологическая катастрофа на Камчатке. Оставайтесь с нами. Загрязнение океана вблизи побережья Камчатки стало на прошлой неделе одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. О том, что вода в океане странно выглядит и пахнет, а весь берег усеян мертвыми морскими животными, сообщили в блогах местные жители и туристы, которые занимались серфингом. Несколько серферов получили химические ожоги роговицы глаз. Артем Трещенко.
На Камчатке прямо сейчас гибнут тысячи морских обитателей. Весь берег в трупах животных. Тихий океан сильно загрязнен ядовитыми веществами. Вода серо-желтого цвета. Творится самый настоящий ужас. Снова планета страдает от рук людей.
Алексей Рощин.
Какая-то непонятная и крайне зловещая экологическая катастрофа на Камчатке. Что-то слили или, видимо, сливали долго и упорно в океан. И в итоге досливались. Начали массово гибнуть местные морские животные. Киты выбрасываются на берег. Черт знает, что происходит. При этом власти абсолютно ни в чем не признаются. Меня, однако, неприятнее всего поразило в каком-то экзистенциальном смысле то, что пострадали просто отдыхающие на море. Какой-то вообще плевок в рожу. Позакрывали границы, отдыхать в Европе нельзя, призвали «отдыхайте на родине», это типа так патриотично. Ну ладно, люди вон поехали, в том числе на Камчатку. Там, оказывается, есть пляжи и даже считается, что очень хорошие места для серфинга. Вот оно, импортозамещение. А там оказалась засада. Ты купаешься в океане, ходишь под парусом, плюешь на Италию, Францию. У нас своя Камчатка есть. А в это время в воду кто-то незаметно постоянно подливает какое-то крайне токсичное дерьмо, от которого не только морские обитатели гибнут, которое постепенно даже глаза разъедает.
Надежда Попудогло.
Увидев сегодня побережье Камчатки и мертвого осьминога, Костя расплакался и спрашивал: «Мама, почему это раз за разом происходит? Те, кто это делает, они что, не любят нашу страну?» Я не знаю, что ответить, деточка, но именно эти люди учат нас патриотизму.
После того, как блогеры забили тревогу, проблемой наконец озаботились местные власти, которые отправили пробы воды в Москву, что выглядит довольно странно, отмечает Алексей Беляков.
Пробы воды с Камчатки отправили в Москву на экспертизу. Той самой воды, в которой гибнут рыбы и крабы, от которой у людей разъедает глаза. Хорошо, что отправили, наконец. Но у меня простой вопрос. Почему в Москву? Почему в самой большой стране мира больше негде провести токсикологическую экспертизу? Расстояние оттуда до Москвы 14 тысяч километров. Нью-Йорк к Москве и то ближе. Камчатка – это у нас синоним края света. Почему надо тащить пробы через весь земной шар? Ладно, допустим, нет экспертов в Петропавловске-Камчатском. Там всегда полночь. Но во Владивостоке, в том же Хабаровске. Большие города, мощные центры. Мы же развиваем Дальний Восток. У нас же мировые саммиты на острове Русский. Что, нету там негде проверить, от чего осьминоги подохли? Ладно, Япония вот под рукой. Наверное, не откажут в любезности, сделают даже за даром. Тем более, что весь этот ужас морской прямо рядом с ними. Но хренушки, наше говнище мы не дадим никому на анализ. Мы будем сами его торжественно вести через полмира. Мы не верим нашим партнерам. Они ведь снова обнаружат там новичок, ясное дело. Все только в Москву. В Москву. Без Москвы ничего, совсем ничего. Есть только Москва. А вокруг пустота и дохлая рыба.
Блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ, сравнивая случившееся с экологической катастрофой под Норильском. Он цитирует версию Greenpeace, согласно которой химикаты попали в океан из спадающей в него реки.
На данный момент предельно ясно одно. Подводные обитатели погибли отнюдь не из-за шторма, а указывается на то, что они были отравлены неустановленным химическим соединением, неустановленного же количеством, которого предположительно вылилось. И, возможно, выливается до сих пор. Прямо в океан из реки Налочевы. Активисты Greenpeace уже опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения является именно эта река. Дело в том, что на берегу ее притока находится Козельский полигон с ядохимикатами. Информации об этом полигоне в открытых источниках практически нет. Известно только, что с 70-х годов там хранится более 100 тонн опасных веществ, ядохимикатов и пестицидов, оставшихся там еще с советского времени. Ну или мало ли чего еще. И если в нулевых проблема Козельского захоронения еще хоть как-то обсуждалась, могильник признавали опасным для экологии и даже обещали законсервировать, то к 2010 году тему окончательно замылили. Это одна из тех ситуаций, где я не хочу оказаться правым, но боюсь, что сейчас мы наблюдаем очередные последствия халатности последних десятилетий.
Местные жители склоняются к другой версии загрязнения. Ее излагает на своем канале Майкл Наки.
Часть Халактырского пляжа принадлежит военной части, и уже не раз они становились, эти военные, причиной экологических, не то чтобы катастроф, масштабы были меньше, но экологических проблем для этого района. То леса обстреляют, то с водой что-нибудь сделают. И, собственно, в этот раз, перед тем, как все это началось, проходили как раз военные учения, как сообщают местные жители. При этом со стороны самой военной части и контролирующих органов говорится, что военные учения проходили последний раз где-то в начале августа, хотя местные жители отчетливо видели военные учения в начале сентября, после чего и начались все проблемы. Если это действительно военные, то, конечно, сама ситуация будет очень сильно осложнена тем, что их будут прикрывать до последнего и никогда не отдадут там, не знаю, ни начальника части, ни кого-либо под суд общественности, и уж тем более не накажут, потому что нет ничего ближе к структурам Российской Федерации, чем защита собственных военных, потому что они остаются одной из основ действующего режима. Именно поэтому внимание к этой проблеме нужно еще больше, чем сейчас, и чтобы фокус этого внимания никуда не расплывался и не уходил.
Многие ждали, что провластные блогеры будут выгораживать власти. Но в связи с камчатской историей даже многие лоялисты высказываются достаточно критично. Илиас Меркури.
Только начали пиарить внутренний туризм Камчатку и девственную природу Дальнего Востока страны, как сразу вылили там же тонны нефтепродуктов. Далее полпредство заявляет, что 40% жителей Сибири дышат загрязненным воздухом.
Тина Канделаки.
И вот что удивительно, казалось бы, все мы привыкли, что скрыть уже ничего нельзя. Любой инцидент разлетается так, что жители Москвы о происходящем на Камчатке узнают день в день, а местные камчатские чиновники нет. Более того, чтобы преуменьшить масштаб происходящего, те же чиновники изготавливают отфотошопленные кадры. Вот же пляж чистый, повода для паники нет, а рыбу и моллюсков штормом принесло, это нормально. В итоге в этих иллюзиях и перестраховках, желание соврать, лишь бы чего не вышло, уходит время как на ликвидацию последствий катастрофы, так и на установление ее виновника. Потому что версии «а может танкер», «а может сброс отходов» никого не устраивают. И давайте согласимся в том, что утаивание случившейся катастрофы делает причастных к этому людей соучастниками преступления.
Но есть, конечно, и скептики, которые утверждают, что животные в океане гибнут по какой-то другой причине. Роман Голованов.
Помните день радио, когда всем миром спасали корабль с зоопарком, ластоногую козу, подкустового выползня, кролика-зануду? Не удивлюсь, если на Камчатке со смертельной экологической катастрофой происходит нечто подобное. Это же технологии медийки, дают некий репортаж, источники сомнительны. Все видят пятна и погибших осьминогов, начинается массовая истерика. Соцсети переполнены коллективным проклятием. Дуди врубают нашу совесть на полную катушку. Если говорить точнее, врубают они не совесть, а человеческую истерику. Ведь практически 100% обитателей телеграм-инстаграмов никогда не смогут проверить, что происходит на Камчатке. Не смогут оценить масштаб беды. На это и расчет.
Между тем, ядовитые вещества в воде действительно нашли, и Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за загрязнение морской среды. В официальном заявлении их представитель отметила, что они проверяют все источники заражения.
Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября этого года в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая и Малая Лагерные, вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых морских животных. Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территории полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа, где располагаются захоронения ядохимикатов.
Местные власти, между тем, успели сообщить, что ситуация якобы нормализовалась и вода очистилась, что на самом деле было неправдой и вызвало много возмущенных комментариев. Илья Шуманов.
Стоит напомнить, что экологическая катастрофа на побережье Камчатки и Курильских островов – это уже вторая по счету авария федерального масштаба в этом году, о которой мы узнаем не от уполномоченных федеральных служб, а из сообщений в социальных сетях и СМИ. Схема действий ответственных за мониторинг экологической обстановки служб и ведомств Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Росгидромет в случаях обеих катастроф была одинаковой – попытаться скрыть информацию об аварии, а в случае невозможности этого – попытаться снять с себя ответственность за произошедшее.
Ну и, конечно, теперь у нас есть золотой стандарт того, как надо информировать об экологических катастрофах. Жалко только, что его установили не российские власти, а американская телекомпания. Твиттер – голый патриот.
О том, что реально произошло на Камчатке, можно будет узнать в документальном сериале от HBO. Ждем.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!